Успехи нас весьма порадовали. Да и мореходов позабавили. Ведь руну пришлось использовать на палубе корабля, и этим мы обеспечили бесплатное развлечение всем любопытствующим, коих оказалось немало. Оно и понятно, ведь не каждый день приходится видеть, как боевая магия используется. К тому же морские пейзажи никуда не денутся, и ими еще не один год можно будет любоваться. Довольные тем, что удалось найти достойное занятие на время путешествия к Зеленой долине и открывающиеся возможности быстрого освоения заклинаний, мы, весело болтая, перекусили, а после завалились спать. Короткий сон восстановил наши силы и снял утомление, что позволило нам еще немного поупражняться до вечера с артефактом и добиться новых успехов. И совсем несложно оказалось достичь гармонии в совместном волевом воздействии на кубики кости. С Мэри действительно легко было заниматься магией. Стоило только забыть на время о наших разногласиях и вражде, как накатывало какое-то умиротворение и спокойствие, ощущение комфорта и довольства. И это очень помогало достичь нужного уровня концентрации и добавляло уверенности в своих силах. Чтобы немного развеяться, после тренировки мы вышли на палубу, полюбоваться заходящим солнцем и отдохнуть от замкнутого пространства каюты. Мэри отправилась на нос корабля, а я подошел к правому борту и, глядя на багровый шар, тонущий в море, задумался. Странно, что общество Мэри так влияет на меня. Едва ли не как зелье, временно усиливающее способность сосредоточиваться. И не воспринимается она как нечто чужое, как обычно бывает в обществе другого человека. Даже с Элизабет ощущалась некоторая неловкость при общении, хотя рядом с ней я прожил много лет. С Мэри же все иначе.
«О чем размышляешь?» — оторвал меня от раздумий капитан.
«Да о пустом, в общем-то», — ответил я. Засмотрелся на закат и не заметил, как из мира выпал.
«Понятно. Море и впрямь заставляет задуматься о суетности жизни».
«Да, есть такое дело», — согласился я и спросил. «Так что с походом? За декаду-то до долины доберемся?»
«Дадут боги, и за 7 ден дойдем», — ответил капитан. «А если ветер не переменится, то и за 6».
«Быстро», — прикинув расстояние, решил я. «Так и до Сулима за 2 декад можно добраться».
«Можно», — кивнул капитан. «Будь пиратов поменьше, так вам бы и нанять нас не удалось. Не успели бы раньше купцов».
«А что, лютуют пираты?»
«Да, в последнее время житья от них совсем не стало. Раньше только Сатия их в своих портах принимала, а теперь империя на их проделки глаза закрывает. Не хочет доход караванный терять. До того дело дошло, что пиратам продают корабли, пропитанные составом, предохраняющим от огня, и медным листом обшитые, да заклинанием прочности усиленные. Теперь и свитки 2-го круга в бою не всегда помогут».
«Устроить на них облаву да перетопить всех», — предложил я.
«Так о том и толкую», — вздохнул капитан. «У них ведь бумаги есть, подтверждающие, что они торговцы из Сатии или Империи. И пока они ни на кого не нападут, сделать с ними ничего невозможно. Да и грузы они действительно переправляют. А как возможность подвернется, так на абордаж идут. Нет возможности заранее их уничтожить».
«Все равно придумать что-нибудь можно. Боевых магов некоторое время с собой брать, чтобы пираты засомневались, удачей обернется их нападение или скорой смертью». Немного поболтав с капитаном о делах морских, я вернулся в каюту. 7 дней, или вернее уже почти 6, и мы будем у цели. Неплохо. Пожалуй, в походы в пустоши выгоднее отправляться именно таким способом, на корабле, а не пешком. Сил идет меньше, и можно добраться до гораздо менее исхоженных мест. Чуть выше по течению Фиоры подняться, и основная часть пути пройдена. Правда, наем корабля в кругленькую сумму выльется, но с той прибылью, что приносят походы, это несущественные затраты. Неплохая идея. Как земли получу, обустроюсь и обживусь, можно будет подобным образом в пустоши сходить. Хотя бы за тем же золотом, что там припрятали. 30-40 тысяч золотом на дороге не валяются, и оставлять их там не дело. Хотя и придется половину мэри отдать. Зато государству ничего причитаться не будет. И до Фиоры сокровища гораздо легче дотащить будет, чем до Гармина. Небольшой отряд носильщиков взять и перенести. Только сначала надо будет свою дружину создать и пяток воинов с собой прихватить, чтобы золото по пустошам разбегаться не начало. Предавшись мечтам о светлом будущем, я сам не заметил, как уснул. Да так и проспал до самого утра. Впрочем, заняться было больше нечем. Только ежедневные упражнения с кубиками-костями, еда и сон. Вот и все происходящее. Жаль только, изучение ледяного копья, несмотря на наши успехи, продвигалось не так быстро, как мне хотелось, и за пару дней его изучить не удалось. Но эффективность нашего метода обучения была ошеломляющей. Ни о каких годах на освоение структуры заклинания и речи быть не могло. Несколько декад труда и все. Конечно, по причине большей сложности для изучения рун из других сфер магии понадобится больше времени, чем из боевой, но и в этом случае срок не так велик. В целом, из-за успехов и установившейся атмосферы спокойствия и уюта, настроение было великолепным. Живи и радуйся. Оставалось только решить основную проблему – отыскать портал. Не дай боги, он поврежден. Отговорки власти Элории просто не примут, и разговаривать со мной по-доброму тоже не станут. Нет, надо настраиваться на лучшее. Тем более, раз защитный купол все еще существует, то, скорее всего, центральная часть города вообще не пострадала в войне. Люди либо просто оставили свои жилища и ушли, либо их всех сразу накрыло смертоносным заклинанием. И смысла разрушать портал не было. Только бы добраться до него. Но тут уже все зависело от нашей настойчивости и благосклонности богини удачи. Морская часть путешествия подходила к концу, и благодаря попутным ветрам через каких-то 6 дней мы почти добрались до нашей цели. Сидевший на вершине мачты дозорный заметил прямо по курсу скопление небольших островов, располагавшихся в месте впадения Фиоры в море, и оповестил об этом капитана. Мы же по своему обыкновению под вечер находились на палубе и услышали весть. Выходило, что уже утром мы ступим на сушу и отправимся навстречу судьбе. Едва мы подошли к капитану, чтобы обсудить новость, как дозорный крикнул, что на горизонте появился корабль, идущий мимо островов в сторону Талора. Впрочем, заинтересовать пиратов мы не могли, так как любой мореход, взглянув в нашу сторону, с уверенностью сказал бы, что наши трюмы пусты, а значит, и на добычу рассчитывать не приходится. И поэтому встречный корабль, так и не изменив курс, проследовал мимо, не пытаясь приблизиться. Бросив якорь в полумиле от врывающихся в море мутных вод Фиоры, мы остановились на ночевку. Несомые гигантской рекой ил и песок частенько образовывали новые отмели и островки, и потому капитан не хотел рисковать и подниматься по течению в темноте. Но потеря пары часов светлого времени суток не была катастрофичной, ведь даже в лучшем случае нам не добраться за один день до покинутого города, и потому мы смирились с тем, что выйдем не на рассвете. Понимая, что скоро будет не до отдыха, мы завалились спать пораньше и поднялись, лишь когда корабль, снявшись с якоря и пройдя мимо островков, начал подниматься вверх по течению реки. Позавтракав и проверив снаряжение, мы наполнили фляги водой и вышли на палубу, где капитан, ориентируясь по нашей карте, продвигал судно к обозначенному номером 24 каналу, который должен был привести нас прямо к городу. Из-за довольно сильного течения до требуемого места мы добрались, когда солнце поднялось довольно высоко. Впрочем, меня это не волновало. Я уже предвкушал путешествие через заросли к несметным богатствам покинутого города. Нацепив перевязи с мечами, пояса с сумками для свитков, флягами и короткими массивными тесаками из превосходной стали, мы вытащили на палубу свои походные мешки и подошли к левому борту, где моряки уже спустили на воду нашу и свою лодки. Распрощавшись с капитаном, мы спустились в поблескивающую новеньким металлом лодочку и направились к берегу. «Сейчас я отыщу канал и прорублюсь к тебе», — сказал я Мэри, когда наша посудина уткнулась носом в прибрежные заросли тростника. «Хорошо», — согласилась девушка. Осторожно выбравшись из лодки, я вытащил свой тесак, который должен был послужить вместо топорика для прорубания тропы в зарослях, и двинулся вглубь долины. Изредка взмахивая своим ножом-переростком, прорубаясь сквозь особенно густые сплетения тростника, прошел порядка сотни ярдов, затем свернул направо и через какие-то пару ярдов наткнулся на выложенный каменный плитами канал. Но, к сожалению, не тот, что нам требовался. Пришлось возвращаться назад и сплавляться на 400 ярдов вниз по течению. Шестеро моряков, которые должны были помочь нам перенести наши вещи до канала, последовали за нами на своей лодке. Вторая попытка оказалась более удачной. На плитах найденного канала, подчищенным мною слоем сухой грязи и тины, обнаружилось число 24. «Мэри, двигайте сюда!» — крикнул я. «Неплохо», — высказала свое мнение девушка, вскоре пришедшая вместе с 4 матросами, тащившими наши пожитки и лодку. «Да, неплохо», — согласился я, рассматривая довольно свободное русло канала, практически не захламленное никаким растительным мусором и лишь по краям заросшее тростником. «Прежние экспедиции этим же маршрутом ходили, и, вероятно, нам будет легче здесь пробраться». Спустив лодку в канал, мы положили на днище походные мешки и перебрались в нее сами. «Пусть сопутствует вам удача», — пожелал напоследок один из матросов, и наши помощники торопливо двинулись к берегу, спеша выбраться из этой обители демонов. Проводив взглядом моряков, я посмотрел на Мэри и спросил: «Отправляемся? А не пора ли нам изменить маршрут?» — спросила девушка, внимательно глядя мне в глаза. «Ведь ты явно не из покинутого города переместился в цитадель. Может, лучше сразу отправиться в нужное место, а не заниматься ерундой?» «Портал в покинутом городе», — заявил я. «Если отказываешься от похода, то так и скажи. И поспеши тогда за мореходами. Как раз успеешь их нагнать». «Нет уж, Дарт», — усмехнулась Мэри. «Одного я тебя не оставлю. А то ты можешь ненароком пропасть без вести». «Тогда нечего придумывать отговорки», — сказал я, погружая свое короткое весло в воду. «И не рассчитывай на простенькую прогулку по изведанным тропам прямо к порталу». Неторопливо гребя, мы преодолели несколько сот ярдов среди тростниковых зарослей и подобрались к лесу. Мне сразу же пришлось отложить свое весло и взяться за тесак, чтобы прорубить проход сквозь свисающий до самой воды зеленый полог. Тоненькие ветки хорошо поддавались стали, и с расчисткой пути я справился очень быстро. Попав под сень деревьев, мы словно переместились в иной мир. Царящий здесь сумрак, чуть разбавленный проникающими сквозь прорехи в листве солнечными лучами, навевал уныние. Сразу захотелось выбраться на простор, где нет этих деревьев-великанов с опутанными желтоватым мхом стволами и ветвями, заставляющими ощущать себя карликом. Но возникшее у меня впечатление недолго занимало меня. Пусть не очень часто, но на нашем пути возникали преграды из сломанных или просто провисших под тяжестью листьев гибких ветвей. Прикладываемые мною усилия для разрушения этих естественных заторов быстро выветрили из головы все не относящиеся к делу мысли. А когда мы перетащили лодку через рухнувшее поперек канала дерево, и вовсе стало не до раздумий. Не успели мы преодолеть и нескольких ярдов, как на нас накатилась небольшая волна, созданная торчащими из-под воды шипами, рыскающими из стороны в сторону. Вспомнив, как Гелим рассказывал о напавшем на них водяном демоне, я выхватил из кармашка руну и, не дожидаясь, пока этот житель зеленой долины преодолеет разделяющие нас 2 десятка ярдов, метнул ледяное копье, метя под шипы. Конечно, существовала опасность того, что толща воды ослабит удар магического воплощения, но я понадеялся, что демон движется на небольшой глубине, ведь не ярдовой же длины у него костяные наросты на спине. И я оказался прав. Когда с диким ревом из воды выметнулось настоящее страшилище чуть ли не семиярдовой длины и взмахнуло кровоточащим обрубком хвоста, на котором, как оказалось, и были шипы, я понял, что слой воды не помешал сосульке нанести урон. Жаль, только цель была выбрана неверно. За пару мгновений взбешенное чудовище, покрытое похожей на змеиную чешую кожей и проходящими от головы до хвоста тремя рядами шипов, едва ли не пробежало по поверхности воды, разделяющей нас 10 ярдов. И несмотря на пару ударов ледяным копьем, не замедлив движения, разинула гигантскую пасть и обрушилась на нашу лодку. Получив страшный удар от издыхающего монстра, лодка как метеор отлетела в сторону и ударилась о каменный берег канала, сбив с плиты нарост тины и мха. А мы полетели в воду и попали в настоящий хаос. Бьющийся в предсмертных конвульсиях демон создал целый водоворот в канале, и в первое мгновение нам пришлось несладко. Амулеты не могли защитить от потоков воды, бьющих нас о каменные берега, затаскивающих вглубь под чудовище или вышвыривающих на поверхность. А сделать что-то не представлялось возможным, да и раздумывать о стратегии было некогда. Все внимание занимала борьба с гибнущим демоном. Хотя, наверное, агония водяного монстра длилась не так долго. Мы даже из сил выбиться не успели, хотя воды нахлебались порядком, да и ушибов оказалось неимоверное множество. Да еще когда мы немного отдышались на берегу и убедились, что демон издох, пришлось вновь лезть в воду, доставать затонувшую лодку и походные мешки. Хорошо еще руны не утопили. «Дарт, если вновь сдуру решишь напасть на такого демона, ты заранее предупреди, чтобы я подальше отошла». Выливая из сапог воду, пробурчала Мэри. «Знал бы, что так дело обернется, сам бы подальше убрался», — пробормотал я, разглядывая погнувшийся в нескольких местах и покрытый чуть ли не сквозными бороздами борт лодки. «Что там?» — спросила девушка, стаскивая с головы кусок тины. «Не повредила лодку эта тварюга?» «Должна доплыть», — без особой уверенности сказал я. «Если больше ничего не приключится». «Очень надеюсь на это», — вздохнула девушка, поняв, что все равно не выйдет привести себя в прежний вид. «Надо двигать отсюда поскорее», — сказал я, укладывая мешки в лодку, пока родичи этого демона не нагрянули. Торопливо разместившись в лодке, мы отправились дальше по рукотворному руслу реки. Из-за того, что раньше этим же путем прошло немало экспедиций, наше продвижение было довольно быстрым. Лишь кое-где приходилось вытаскивать тесак и расчищать путь. А так почти ничто не мешало нам. Всего-то десяток раз на протяжении 6 или 7 миль нам приходилось перетаскивать лодку и вещи через образованные весенним половодьем заторы. Кучи ветвей, тины и листвы забивали канал на десятки ярдов, и пробиться сквозь них меньше, чем за пару дней, было невозможно —